Эдуард Долинский, директор Украинского еврейского комитета в нашей студии. Эдуард Исакович, добрый день.
Добрый день, Григорий.
Начнем, собственно, с самого фактажа. Памятник Симону Петлюре появился 16 октября, и уже буквально 18 октября последовало заявление Всемирного еврейского конгресса, который установку памятника осудил. Чуть-чуть подробнее расскажите, пожалуйста, о самом заявлении и какие тезисы там звучат.
Ну, Всемирный еврейский конгресс – это, наверное, самая крупная мировая еврейская организация, которая представляет еврейские общины, проживающие в 120 странах мира. И Всемирный еврейский конгресс не очень часто, можно сказать, очень редко делает заявление подобного рода. И услышать от него было, конечно же, и для нас, и для всех сюрпризом, потому что вес заявлений Всемирного еврейского конгресса очень высокий. Поэтому они очень избирательно и осторожно подходят к любым проявлениям, например, антисемитизма в мире, каких-то происшествий, которые касаются евреев, и не только. Но в первую очередь, конечно же, сама установка памятника Симону Петлюре в еврейском квартале Винницы, в историческом еврейском квартале, месте компактного проживания евреев, вызвала возмущение не только у Всемирного еврейского конгресса в Нью-Йорке. Она в первую очередь вызвала возмущение среди украинских евреев, тех потомков, тех, которые пострадали. В особенности, конечно же, у еврейской общины Винницы, которую никто не спросил, которой никто не посоветовался, не задал ни одного вопроса. А им сообщили за 3 дня до этого.
Насколько многочисленна сейчас еврейская община Винницы?
Она небольшая, конечно же, потому что, как все прекрасно знают, еврейская община Винницы была очень большая. Но в результате Холокоста и последующей эмиграции евреев она сократилась до, наверное, нескольких тысяч человек, может быть, даже меньше. Вот. Тем не менее, там живут люди, которые являются потомками тех, которые погибли, ну, их родственники. Например, вот Зори Файн, который винничанин, доцент Винницкого университета педагогического, он поднял эту тему. Почему? Потому что его дед и прадед были убиты жестоко во время этих погромов в городе Брацлав, недалеко от Винницы. И он выразил свое возмущение и отчаяние, и он написал о том, что у него украли Винницу. И теперь возле синагоги будет стоять этот памятник, на который молятся, как вы видели, руководители местные.
Да, там, да. Собственно, даже молебен был на месте.
Да, да.
По поводу, вы уже немножко предварили мой вопрос, хотел поговорить о самом месте, где появился памятник. Вы сказали, что это исторический еврейский квартал. Можете чуть подробнее рассказать?
Этот квартал, понимаете, он в исторической еврейской памяти занимает очень большое место. Он назывался Иерусалимка. Ни одно другое место на территории бывшего Советского Союза, скажем, или в Украине не называется Иерусалимка. Это говорит о том, что это место коренного проживания еврейского населения, компактного, еврейский квартал. И вот это вот эта Иерусалимка.
Памятник появился, тем не менее, чуть-чуть к самому заявлению, для тех, кто это заявление не читал, или там, например, не понимает по-английски, какие основные тезисы там звучали?
Ну, это заявление переведено. Значит, его можно прочитать, оно есть в интернете, конечно же. Там звучит мнение и, значит, такие слова, что это позорное и прискорбное решение Винницкого городского совета установить памятник человеку, ответственному за погромы еврейского населения Украины в 19-м году в особенности, которые привели к смерти десятков тысяч невинных мирных евреев, женщин, детей, стариков и тому подобное. Причем самая нижняя граница этих жертв оценивается в 50 тысяч человек. Это по самым скромным подсчетам. А вообще считается, что от 50 до 200 тысяч, но мы никогда не сможем узнать действительное количество.
Это вы имеете в виду именно погромы, бывшие во времена директории, то есть 1918 год?
Это погромы, значит, которые осуществляли как войска директории, так и всяких банд, так и красных большевиков, так и Деникина армии. Но на долю директории, на долю войск, подчиненных Петлюре, приходится половина всех этих жертв. И поэтому его фигура, фигура директории в данном случае вызывает такую реакцию.
Я не зря вынес в анонс фразу о том, что справедливо ли обвинение Симона Петлюры в еврейских погромах. Перед эфиром читал из того, что нашел мнение разных историков, и мнения диаметрально противоположные. Вот, например, прочитаю отрывок из книги «Украина. История» Ореста Суптельного. На відміну від таких білих генералів, як Антон Денікін, українські соціалісти і особливо соціал-демократична партія, до якої належав Петлюра, мали тривалі традиції дружніх стосунків із єврейськими політичними діячами. Тому директорія відновила культурну автономію для євреїв, запросила до складу уряду таких видатних діячів, як Арнольд Марголін та Соломон Гольдельман, виплатила жертвам погромів великі суми грошей і навіть вела переговори із знаменитим провідником сіоністів Володимиром Жаботинським про те, щоб включити загони єврейської міліції до власної армії. Але якими б добрими намірами не керувався Петлюра у взаєминах з євреями, він був нездатний контролювати отаманів, військово-польові суди, наступна страта Семисенка та інших партизанських ватажків не поліпшили становище. То есть, как утверждает Рест Суптельный, погромы при директории были, но они были на совести отдельных атаманов, отдельных главарей, которых сам Петлюра контролировать не мог. Вот одна из версий, как вы можете ее прокомментировать.
Значит, никто не утверждает того, что Петлюра лично убивал или шашкой рубал еврейское население, или он его грабил, или он издавал приказы о том, чтобы евреев убивать. Однако Петлюра был главнокомандующим, военным, человеком, который отвечал за все свои подразделения. Действительно, некоторых он из них якобы не контролировал. Но нам неизвестно ни одного случая, потому что были подразделения, которые он контролировал. Были подразделения, которые он не контролировал. Нам неизвестно ни одного случая, когда бы он наказал хоть одного человека. Было его обращение к своим войскам, там, к народу о том, чтобы не делать этих погромов, чтобы не убивать евреев. Но это было единственное заявление его, и оно не привело ни к каким практическим результатам. Поэтому, как политическая фигура, которая взяла на себя ответственность за судьбу директории, за судьбу Украины, как человек главнокомандующий, который отвечал за подчиненные ему войска, он несет не только моральную, а политическую ответственность за то, что происходило. И поэтому любые попытки сейчас как-нибудь оправдать это и Петлюру и тому подобное, они выглядят крайне неубедительными.
Тут просто важно понимать, я тоже не пытаюсь никого оправдывать, но разная степень ответственности, когда политик напрямую призывает к погромам, и когда он выступает против, или когда он тоже не может их предотвратить.
Вы знаете, есть и в уголовном праве, и вообще в, так сказать, в общечеловеческом подходе, есть действие и есть бездействие. И бездействие очень часто не менее опасно, чем самое плохое действие. Вот в данном случае с Петлюрой, когда он не захотел вмешиваться ни в один из этих погромов, когда, например, в украинских местечках, больших и малых, развешивали листовки от имени Украинской Народной Республики и от имени директории о том, что это еврейские банды, что евреев надо убивать и тому подобное. Вы знаете, что вот эти погромы, которые тогда происходили, называют малым Холокостом. Это называется малая катастрофа в еврейской истории. И они считаются предтечей, предвозвестником Холокоста этого большого, который случился уже во время Второй войны. И лозунги многие, и терминология была позднее использована уже во время Холокоста.
Ну, собственно, достаточно часто, к сожалению, в истории Украины и соседних стран применялись, ну, эта терминология, призывы так или иначе мстить евреям и к евреям, собственно, на них возлагать ответственность за все беды, происходившие в этом регионе. Уточню для наших слушателей, если кто-то захочет найти обращение Петлюра, о котором говорил наш гость Эдуард Долинский, оно, в частности, размещено на сайте «Украинская правда». Матеріал називається «Звернення Петлюри до українців. Антисеміт, паршива вівця, женіть його». І тут є цитата. «Єврейське населення, що, як і всі трудящі, заробляє кусок хліба своєю працею, також, як і ви, селяни, жде, не діждеться визволення від комуністів-грабіжників». І теж із того, що я читав, много було обвинений із того, що тогдашня пропаганда розпространяла, що еврейское население так или иначе поддерживает большевиков. Как мы видим, вот в этом заявлении Петлюра это опровергал. Ну, насколько, в принципе, корректно говорить о том, что вот представители той или иной национальности больше склонялись к определенной политической силе того времени?
Основная масса еврейского населения была политически нейтральной, потому что они были люди религиозные, жили компактно в местечках в основном. Вы знаете, была черта оседлости же. Евреям вообще не разрешалось селиться, за исключением там некоторых случаев, они не могли селиться в больших городах, ни в Киеве, в той Российской империи, ни в Москве, ни тому подобное. Поэтому они, евреи были, наверное, самой угнетаемой группой населения. Они не могли, была процентная норма, невозможно было поступить ни в университет, невозможно было учиться ни в гимназии. То есть вообще они были забиты, лишены всяких прав и тому подобное. И вот, когда начались вот эти революции, февральская, октябрьская, там начались движения в еврейской общине. Почему? Потому что оно было разным. Оно было отчасти, например, оно было сионистским. Часть выступала за то, чтобы уехать в Израиль. К этому времени, между прочим, уже покинуло более миллиона евреев Российскую империю из-за погромов, которые были ранее. Но те погромы в начале, в конце 19-го, начале 20 века были просто детский лепет по сравнению с тем, что случилось в 19 году. И вот часть из этих, естественно, образованных, например, людей, которые пришли к большевикам, там были евреи тоже. Но это не было массовое явление. Это неправда. Там было несколько человек, которые вот стали потом активными, очень лидерами и тому подобное. Мы их все знаем. Вот. Но, естественно, нельзя говорить о том, что евреи, там 3 миллиона евреев вдруг взяли и поддержали большевиков. Это неправда.
Хочу также узнать о тех деятелях, вот, которых упоминает Арест Субтельный, еврейские деятели в правительстве директории. Что вы о них знаете и какую роль они играли?
Они играли, конечно, это были люди, которые хотели поддержать и сочувствовали украинской идее, идее независимого украинского государства. И они видели в свою цель в сближении евреев и украинцев, и считали... Ну, то есть они это были все благородные люди очень, и образованные. Марголин, например, он был послом потом в Англии. И вот. Но, к сожалению, на фоне того, что происходило, можно считать их роль декоративной, к сожалению.
А Соломон Гольдельман, он тоже потом эмигрировал?
Они все эмигрировали практически. Даже те, которые, например, вот мы говорим сейчас о погромах, да, например, о цифрах, о событиях, в каких городах это происходило, откуда мы это все знаем, да? Мы это знаем не от Ореста Субтельного, и мы это знаем не из Украинского института национальной памяти, который тщательно скрывает это все. Дело в том, что во времена погромов и сразу после Красный Крест организовал комитет. Один комитет был, который помогал пострадавшим, раненым и тому подобное, а другая была комиссия, которая расследовала. И эта комиссия работала в течение нескольких лет. И она записывала показания людей, пострадавших, имена убитых, подсчитывала финансовые потери, что было уничтожено, кого изнасиловали, кого убили и тому подобное. Это все собиралось, это есть документация, есть отчеты этих комиссий. Так вот, на основании этих отчетов и работы этой комиссии, такой был руководитель комиссии Элиас Хейфиц, который тоже эмигрировал, и он не мог издать здесь, уже когда советская власть-то была. Он издал в Нью-Йорке в 21-м году книгу 400 страниц, которая называлась «Резня евреев в Украине» на английском языке. Эта книга никогда не была переведена, но я ее прочитал. Я владею английским, и она есть в свободном доступе в интернете. Она есть на самом крупном архиве в интернете, archive.org. И называется она «Slaughter», «Slaughter of Jews in Ukraine». «Slaughter» — это резня, это такая высшая степень жестокости и убийства. Потом, кроме него, был другой писатель. Был не писатель, это был официальный общественный деятель Хейфиц, который занимался непосредственно. Кроме него был такой русский писатель Сергей Гусин-Оренбургский. Он сначала был священником, но потом он в нем проснулся писательский талант, он начал писать.
Вы имеете в виду, это тоже были документальные свидетельства?
Значит, он написал книгу на основании этой комиссии, на основании виденного им и тому подобного. И опять же, он ее не мог напечатать здесь. Все говорят, что советская власть там что-то там пыталась использовать еврейские погромы против Петлюры. Так нет. Чтобы вы знали, и советская власть пыталась опять же скрыть, как она скрывала Холокост, так она и пыталась скрыть погромы евреев. Так вот этот Гусин-Оренбургский, он напечатал эту книгу. Тоже большая книга. Называется «Багровая книга». Или «Багровая книга». Почему «багровая»? Потому что от цвета запекшейся крови. И вот эту книгу он издал, знаете где? В Харбине. А потом эта книга 60 лет пролежала нетронутой, и в 63-м году... 40 лет. И в 63-м году она опять была издана в Нью-Йорке. Вот так все и происходит. А сейчас, как мы с вами видим, к годовщине нам установили памятник. И все наши медиа пытаются нам сказать, что мы не правы, евреи не правы, что так этого не было. Отрицается наша память, унижается память о погибших. Ну, вот такое происходит.
Не могу не спросить, такое не задать политический вопрос, а Владимир Гройсман об установке памятника в Виннице как-то высказывался?
Насколько я понимаю, кроме лидера свободы в городе Винница, лидера партии свободы в городе Винница, Володимира Базилюка, не высказался никто. Володимир Базилюк высказался следующим образом, что евреи, он сказал так, жиды, уже достали, что они вмешиваются в нашу страну, что самое лучшее время сосуществования с евреями для украинцев это была Калиевщина. А вы знаете, Калиевщина это была тоже третья четверть 18 века, когда гайдамаки громили евреев. И тогда были массовые убийства еврейские. Значит, и он сказал, что есть, или вы принимаете наши правила, или мы вас накажем. Вот так он выразился. А кроме этого, Никаких реакций ни от премьер-министра. Там, ну, как бы, какой смысл ему по этому поводу высказываться? Он же премьер-министр, а решение было местной власти об установке этого памятника.
Ну, тем не менее, Винница все-таки.
Ну
с
да,
другой стороны,
связь можно найти.
Позиция центральной власти тоже любопытна. Связь... Но вот я параллельно пытался найти на странице Владимира Гройсмана в Фейсбуке, постов об этом нет. У нас остается с вами буквально 2,5 минуты. Еще хочу задать такой вопрос. Вот постоянно мы достаточно много сталкиваемся с тем, что у нас вот декоммунизация, то часто или Петлюрия, там, переименовывают проспекты, или Бандерия, или Петлюрия, или Бандерия. Вот считаете ли вы, и можете ли вы так сказать, что выбор таких противоречивых фигур, скажем так, это что-то осознанное, и, с другой стороны, кому бы вы хотели видеть памятники, и, собственно, в честь кого бы, по вашему мнению, можно было бы переименовывать улицы вот сейчас?
Во-первых, я считаю, что это памятники не этим людям, это памятники нам самим, это памятники нашему времени. Эти памятники отражения. Ни Петлюре, ни Бандере, ни Шухевичу эти памятники и улицы не нужны. Они этого не увидят. Это то, как мы воспринимаем себя. Это наши сейчас идеи. Это чистое новый большевизм. Реваншизм на месте. Это же мы поступаем зеркально. Как поступали большевики, коммунисты. Мы поступаем так же, но уже в современной интерпретации. Зачем нам в 21 веке, когда все государства уже давно прошли этот период национального строительства, мы возвращаемся к идеям 30-х годов и притаскиваем их сюда, когда в мире речь идет о полетах на Марс, например, и электромобилях, и там искусственном интеллекте, у нас в обществе идет дискуссия не о том, как нам сделать процветающую страну экономически и политически, а о том, как Бандера хороший был, он или плохой был Бандера.
Ну, то есть топчемся на месте, по-вашему?
Мы возвращаемся назад. Это то, что мы не должны делать. У нас есть современные герои, которые защищают Украину. У нас есть писатели, поэты, художники, артисты, певцы и тому подобное, которыми можно восхищаться и брать их за пример. Ученые. Но политическим, спорным деятелям, часть из которых участвовала в преступлениях против человечности, военных преступлениях и тому подобное, ставить памятники в наше время – полнейший абсурд.
И буквально коротко, можете ли вы привести пример, когда в процессе декоммунизации возвращалось имя какого-то еврейского деятеля? Я знаю, в Херсоне художнику-абстракционисту переименовали в честь него улицу еврейского происхождения, еще подобные эпизоды.
Кому-то Бродского есть улица, вот того Бродского, которого синагога, и который построил Бессарабку рынок. Какой-то переулок где-то назвали, это правда. Но я вам скажу, что, например, для того, чтобы понимать, вот есть Украинский институт национальной памяти, так вот на сайте Украинского института национальной памяти раздела «Холокост» нету.
Эдуард Долинский, директор Украинского еврейского комитета в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.